Доктор Джон Освальд, Исаия, сессия 15, ИС. 30.31. Символ авторского права 2024 Джон Освальд и Тед Хильдебрандт. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 15, главы 30 и 31 Исаия. Что ж, приятно снова увидеть каждого из вас сегодня вечером. Дождя нет, так что, должно быть, это не вечер понедельника, но в любом случае мы здесь, и вы здесь, и я здесь, и поэтому мы готовы начать. У меня есть два объявления. Во-первых, как вы, возможно, помните, каждый месяц общество Фрэнсиса Эсбери спонсирует симпозиум, и он состоится в этот четверг, с 10 часов 30 минут до полудня. Рон Смит пишет вторую книгу из серии о свободе в Америке 19 века и о том, насколько важна эта проблема не только с политической, но и с религиозной точки зрения. Итак, он закончит эту серию в четверг, и вот этот человек прямо здесь, и вы приглашены прийти. После этого будет легкий обед. Обычно лекция длится около часа, затем полчаса вопросов и ответов, а затем легкий обед. Так что приглашаем вас прийти на это в 10:03 в этот четверг. Второе объявление. Мы очень и очень сильно зависим от волонтеров. Большую часть сегодняшнего дня у нас здесь был волонтер, и ее имя останется безымянным, хотя она здесь. Если вы согласны, чтобы вас пригласили набивать конверты и тому подобное, я назову Баркеров, двух наших очень, очень преданных волонтеров. Если бы вы были готовы время от времени вызывать вас по таким делам, вы бы назвали свое имя и адрес электронной почты либо Кэти Дидл, вы бы подняли руку, Кэти, либо Сари Маккуин, прямо рядом. Итак, прежде чем уйти сегодня вечером, если вы хотите, чтобы вам время от времени звонили по подобным вопросам, пожалуйста, зайдите к ним и дайте им свой адрес электронной почты. Хорошо, давайте помолимся вместе. Благодарю тебя, Господь Иисус, что ты вызвался добровольно. Спасибо, что ты решил вступить в пропасть, когда больше никого не было, когда мы были потеряны в грехе, стыде и печали. Спасибо, что вы пришли за нами. Ты отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить. Спасибо. Изучая ваше слово, мы просим вас сохранять свежую память о том, что все это возможно только благодаря тому, что вы сделали. Спасибо. Восхвалять тебя. Живое слово Божие. Итак, мы молимся, чтобы вы пришли к нам этим вечером в своем духе и позволили нам понять написанное слово, особенно в том, что оно указывает на вас, но и в том, что оно закладывает основу всего остального, что необходимо для вашего прихода и для жизни в жизнь верующего. Помоги нам, Господь Иисус, и мы будем благодарны во имя Твое. Аминь. Сегодня вечером мы рассмотрим главы 30 и 31. Они являются частью этой последовательности, главы с 28 по 33, которую я назвал «Горе тем, кто не будет ждать». Если вы были здесь последние две недели, то знаете, что мы просматривали этот раздел. На самом деле, это была первая неделя, когда мы это сделали, но мы заметили, что через эти главы проходит череда неприятностей. Это один из элементов, который связывает их вместе. И в частности, есть горе, есть обреченность, есть горе, есть сожаление для тех, кто не будет ждать. Мы уже говорили об ожидании. Сегодня вечером мы поговорим об этом подробнее. Синоним доверия, и нам нужно помнить об этом. Если я не буду ждать Бога, можно сказать, что я не доверял. Итак, я сказал, что сегодня вечером мы попробуем написать 2,5 главы, и мы так и сделали. Мы начинаем рассматривать 29 главу, третью из бед. Начало в 29:15. Первое горе было еще там, в 28 главе, гордый венец пьяниц Ефрема, правителей Северного царства, которые на самом деле, вероятно, и фактически, и духовно пьяны. Затем, в главе 29, стих 1, мы снова видим, что это вожди, и на этот раз вожди Ариэля, что, безусловно, относится к городу Иерусалиму. Итак, горе пьяным вождям на севере, горе тем вождям на юге, и мы видели в 29.9 ту же ситуацию. Удивляйтесь сами и удивляйтесь. Ослепните себя и будьте слепы. Будьте пьяны, но не вином. Пошатнитесь, но не от горячительного напитка. Итак, опять же, эти бесчувственные, невнимательные лидеры как будто пьяны и пытаются руководить народом. Теперь мы подходим к третьему горе в стихе 15. Кому это адресовано? Хорошо, давайте будем более буквальными. Что эти люди делают? Они скрываются, и что они скрывают? Они скрывают свой совет. Итак, совет — это совет, особенно политический совет. В обычном дворе есть король и королева, принц и принцесса, а также советник. Обычно это сделка, заключаемая пятью людьми, и этот советник обладает огромной властью, давая советы королю и королеве, принцу и принцессе, что и как делать. Итак, что эти люди делают со своим адвокатом? Они это скрывают, и от кого скрывают? Господь. Чьи дела во тьме, кто говорит, кто нас видит, кто нас знает, ты переворачиваешь все с ног на голову. Как же они переворачивают ситуацию с ног на голову? Стих 16. Они берут все в свои руки вместо того, чтобы оставить в руках Бога. Карен, ты собиралась сказать то же самое. Ладно, ладно, ладно. Они ведут себя так, как будто они горшечники, а Бог — глина. Они могут использовать Бога для своих собственных целей и принципов, и насколько легко это сделать. Иногда я с огорчением смотрю на свою молитвенную жизнь и думаю, что во многом я просто пытаюсь использовать Бога для достижения того, чего хочу, вместо того, чтобы тратить достаточно времени на то, чтобы сказать: «Боже, чего ты хочешь достичь? И как бы вы хотели использовать меня для достижения своих целей?» Эти люди переворачивают это с ног на голову, и в главах 30 и 31 мы увидим, в частности, что это за совет. Какой совет они дают, но пытаются скрыть от господа? Мне часто нравится представлять себе, что вот эти люди находятся в подвальном помещении комитета где-то в нижней части канцелярии, и они говорят, что мы точно не хотим, чтобы Исаия узнал, что мы делаем. Говорю здесь. Все теперь ругаются, все ругаются. Это совершенно секретно, никто говорить не будет, да. Ладно, ладно, совещание отложено, они выходят за дверь, а там стоит Исаия и говорит: «Привет, ребята». Разве не удивительно, что мы думаем, что можем спрятаться от Бога? И это восходит к третьей главе книги Бытия. «Уйдя оттуда, Ева, это мой куст». Как ребенок, уткнувшийся головой под подушку и говорящий: «Ты меня не видишь, но вот оно». Хорошо, давайте двигаться дальше. И снова мы говорили о меняющихся пропорциях суждения и обещания, суждения и надежды. Итак, еще раз, всего лишь после двух стихов суда, мы имеем обетование. И какое обещание? Я особенно хочу, чтобы вы посмотрели на стих 18. Что обещает Бог? Глухой услышит, и глаза слепого увидят. Помните. Это восходит к шестой главе. Послание, которое ты проповедуешь, Исаия, изначально ослепит их глаза, оглушит их уши и утолтит их сердце. Но Бог говорит, что это не конец истории. Наступит день, когда на месте этих пьяных, слепых, глухих вождей появятся люди, которые видят и слышат. И снова думаю об этом в отношении нашей христианской жизни. Святой Дух обещает нам, что у нас будет проницательность и что мы сможем видеть вещи. Иногда это не обязательно благословение. Иногда мы видим, куда направляются люди, а они вообще этого не видят. Иногда мы слышим то, что, возможно, предпочли бы не слышать. Но в том и заключается дар Святого Духа, что мы будем чувствительными. Итак, стих 19, кто тогда возрадуется? И чему они будут радоваться? Смиренные и кроткие, бедные, и в чем они возвысятся? Господь, Святой Израилев. Здесь я снова думаю, что это связано с шестой главой. Исаия увидел святого, и то, что он увидел, было своего рода ужасающим, особенно когда он увидел себя в этом свете. Но тем не менее, это, в конечном счете, повод для радости. Святой, абсолютно трансцендентный, отдавший себя нам, Израилю, будет причиной радости. Опять же, у меня такое чувство, будто я говорю сегодня здесь банальности, но это банальности, потому что они правдивы. Если наша радость будет зависеть от обстоятельств, она улетучится. Настоящая радость в том, что ты знаешь Господа, и, зная Господа, ты имеешь жизнь вечную. Посреди трудных обстоятельств, посреди неприятностей, тем не менее, может существовать тот глубинный поток, какой бы беспокойной ни была вода на поверхности, этот глубинный поток радости. Я знаю, кто я знаю, кто он, и я знаю, какова моя судьба. Это повод для радости. Хорошо, давайте двигаться дальше. С какого слова начинается 22 стих? Поэтому. Теперь это сигналы причины и следствия. Здесь на первое место пришла причина и следствие. Итак, каков будет эффект Божьего обещания чувствительности, Божьего обещания радости, Божьего обещания, что безжалостные будут уничтожены? Какой эффект от этого? Стих 21. Добрые люди не увидят, что они, по сути, отвергнуты. Это верно. Иаков больше не будет стыдиться. Помните, что я говорил вам несколько раз. Стыд — это результат несостоявшегося доверия. Если вы чему-то доверяете, а оно вас подводит, вам стыдно, вы опозорены. И поэтому, когда в Ветхом Завете конкретно говорится о том, что ты больше не будешь стыдиться, это не значит, что ты не будешь стыдиться Бога или ты не будешь стыдиться этого. Это значит, что ты не опозоришься. Вы будете доверять Господу, а не идолам. Вы будете доверять Господу, а не ложным врагам. Вы будете доверять Господу, и ваше доверие не подведет вас. И что будет свидетельством этого подлинного доверия? Что вы увидите? Стих 23. Дело рук его, и что это будет? Самая первая линия. Их дети. Это ужас войны даже сегодня. Но тогда это было особенно актуально. Уничтожили детей. Именно дети пострадали и исчезли. И одна из тем, проходящих через всю книгу, Израиль станет овдовевшей женщиной, все дети которой были убиты. Это на той стороне. А на этой стороне, ах, настанет день, когда вы даже не сможете сосчитать своих детей. И опять же, исторически нет причин, по которым еврейский народ должен существовать сегодня. Если вы просто посмотрите на историю, евреи должны были быть истреблены около 1500 лет назад. Люди пытались истребить их навсегда. Бог сдержал свое обещание. Да. Может быть. Я не слышал этой истории. Но верно то, что государство, Израиль почти наверняка не существовало бы, если бы Холокост не был совершен против еврейского народа. Европейские народы были настолько пристыжены, они были настолько потрясены тем, что было сделано, что разрешили создание государства Израиль, от чего они категорически отказывались сделать в течение 50 лет. Итак, удивительно, что на самом деле попытка Гитлера истребить их закончилась тем, что они получили национальное государство. Итак, я просто говорю, что эти обещания были, есть и, я верю, будут продолжать выполняться. И опять же, что они будут делать в стихе 23 в свете исполнения этих обетований? Что они будут делать? Они будут светить имя Бога. В этой версии говорится, что они осветят имя Бога. Как же теперь осветить имя Бога? Это уже свято, не так ли? Как вы это осветите? Что вы делаете, когда что-то освящаете? Вы чтите это своими действиями. Вы выделили это. Вы действительно говорите, что репутация и характер, то есть имя, святее всего. Нет ничего более святого, чем репутация и характер Бога. Боги этого мира, природные силы этого мира, их даже нет в игре. Он единственный, кто имеет право называться святым, и он хочет поделиться этим с нами. Хорошо, еще раз взгляните на 24 стих. Вот эта тема. Руководство пьяно, слепо и глухо, Но Бог обещает, что, хотя руководство и привело народ в такое же опьянение, слепоту и глухоту, он не оставит там свой народ. Те, кто заблудился духом, поймут это. Рапнувшие примут наставление. Хорошие новости. Ладно, первое горе — пьяные вожди Ефрема, Северного царства. Второе горе — пьяные вожди Иерусалима. Третье горе тем, кто пытается скрыть от господа свои советы, свои политические советы. Теперь мы подходим к четвертому горе в 30 главе. Что делают эти люди? Идут своим путем, и какой это путь? Это путь разрушения, это путь восстания, и давайте уточним это. Что они советуют делать? Их совет, вот мы и подошли, что это за совет они пытаются скрыть от господа. Нам следует заключить союз с Египтом. Помните, что я сказал, это где-то между 710 и 700 годами до нашей эры. Ассирия победила всех остальных. Они проводят кампанию по всему побережью. Они нападают на филистимские города, и следующая остановка — Египет. Но проблема в том, что Иуда находится здесь, на холмах, позади них. Они не смогут атаковать Египет, зная, что Иуда находится там и может отрезать им пути снабжения. Так что им придется так или иначе разобраться с Иудой, прежде чем они смогут сделать последний рывок к своей конечной цели Египту. Иудеи говорят, мы знаем, мы в их поле зрения, мы следующие. Что мы будем делать? А советники говорят, ну, это очевидно, мы заключаем сделку с египтянами. И очевидно, египтяне были рады заключить такую сделку. Они рады мысли, что Иуда находится в тылу Ассирии. И если египтяне смогут помочь им и как бы поддержать их, это означает, что у Египта есть еще несколько лет передышки. Итак, мы здесь. В чем проблема с их планом согласно 30 стиху 1? Это не план Господа. И посмотрите еще раз на стих 2. Чего они не просили? Они не просили руководства Господа. Точно. Так что же они сделали не так? Я сказал, что не попадайтесь в ловушку очевидного. Что они сделали не так? Хорошо, они верили в силу Египта, но что в этом плохого, согласно этим стихам? Они не спрашивали Бога об этом поступке. Вот что было не так. Потенциально Бог мог бы использовать Египет для их защиты. Но что он использовал? Позже он использовал Сайруса. Кир не был верующим. Поэтому потенциально Бог мог бы сказать, «Хорошо, дети мои, я хочу, чтобы вы заключили союз с Египтом». Это кажется очень маловероятным, поскольку они были неверующими. Но проблема в том, что они решили, что делать, не спрашивая Бога. «Не знаю, как вы, а я был там. И это не самое лучшее место». Но опять же, очень легко трясти носом перед израильтянами. Боже, Боже, как они могли сделать такую глупость? И Бог говорит, почему бы тебе не попробовать посмотреться в зеркало? Я имею в виду, что когда опасность окружает нас, когда угрозы со всех сторон, довольно легко сказать, ну, мальчик, я могу сделать это, или я могу сделать то, или я могу сделать то. Я думаю, возможно, это то, что нужно сделать. Да, мы сделаем это. Вместо того, чтобы говорить, Боже, что ты хочешь сделать? Какой здесь твой совет? Потому что одна из проблем заключается в том, что Бог обычно очень медленно отвечает. Боже, ты знаешь, я не могу больше ждать, помоги мне здесь. Почему вы думаете, что это правда? Ты впереди меня. Потому что именно туда мы идем. Вот куда мы идем. Но я скажу кое-что по этому поводу и повторю это позже. Потому что повторение — душа образования. Да, во всяком случае, потому что нам уже пора исчерпать наши ресурсы. Мы должны исчерпать свою способность решать проблему самостоятельно. А некоторым из нас, у кого это так хорошо получается, приходится ждать дольше, потому что для исчерпания ресурсов требуется больше времени. Но это точно. Бог говорит, что нам придется подождать, пока вы не сможете это сделать. и затем, когда это происходит, вы знаете, что это был Господь. В противном случае нам очень, очень легко сказать, что когда проблема решена, а ну да, да, вам просто нужно знать, что вы делаете. И это то, что произошло с Моисеем, числа 20. Он взял на себя ответственность за то, что сделал Господь. Помните, люди, я имею в виду, это уже второе поколение. И они хорошо учились у своих родителей. Они ропщут. У нас здесь нет воды. Они уже в пути. Они направляются в Иерихон. У нас здесь нет воды. Моисей, ты привел нас сюда, чтобы убить нас. Именно это сказали их родители. И Моисей, и Аарон начинают очень хорошо. Они входят в скинию. Они падают ниц перед Богом и говорят: «Боже, что нам с этим делать?» И Бог говорит, что это не проблема. Там есть большой камень. Просто выйдите и поговорите с ним, и вода вытечет. И выходит Моисей из двери скинии и говорит: «Вот, мятежники, неужели нам принести вам воды?» И вы говорите: «А нет, Моисей. Нет, нет, нет. Смотри». И Моисей берет посох. Я уверен, что он был левшой, как и некоторые другие из нас. И этот посох — посох, который превратил Нил в кровь, посох, который наполнил небо Египта саранчой, посох, который разделил море, этот посох — смотри, бац, бац, плеск. И тихий голос на краю вселенной говорит: «Моисей, ты не осветил мое имя. У тебя был великолепный шанс, Моисей, выставить Бога в выгодном свете, показать, что Он святой. И ты использовал эту возможность, чтобы выставить себя в выгодном свете». Это длинный ответ на вопрос, но именно об этом и идет речь. Бог должен привести нас к такому состоянию, когда проблема будет решена, мы уже не сможем поставить себе в этом заслугу. Хорошо. Продолжаем. Теперь стихи 6 и 7 главы 30. Мы уже встречались с подобными вещами у Исаии раньше. Кто-нибудь помнит, как я это назвал? Это переход. Мемехм. Это переход. Мемехм. Это переход. Переход, напротив, да. Графическая иллюстрация. Используйте картинку, чтобы подтвердить то, что вы сказали. А вот картинка интересная. Негев — это еврейское слово, означающее юг. Негев — земля к югу от Негева. К югу от Иуды в северной части Синайского полуострова. Негев здесь. Какова картина? Что вообще здесь происходит? Они берут дань в Египет. И как они это к себе везут? Что это за поездка? Они везут его на спинах ослов. И какую территорию они проходят? Куплет 6. Опасны, коварны, львица и лев, аспид и летучая змея. Да, я подозреваю, что происходит обычный путь из Иерусалима, но нет, из Иерусалима сюда, в Лахис, а затем на прибрежную дорогу и вниз. Довольно легкое путешествие на 10 или 11 дней. Но кто здесь на побережье? Ассирийская армия. Итак, чтобы попасть в Египет, им придется пройти через пустыню со всеми ее опасностями, чтобы попасть туда. Наглядная иллюстрация того, как глупо доверять миру. Насколько это дорого, насколько опасно и насколько в конечном итоге бесполезно. На какие бесполезные вещи мы испытываем искушение потратить наши драгоценные сокровища? Интеллект — да. Все виды вещей, которые мы не можем взять с собой. Банки слишком велики, чтобы обанкротиться. Да. Благосклонность, да, да. Теперь у меня есть страховка, так что. Но страховка. Выход на пенсию. Не перестает проповедовать и вмешиваться. Позиция. Опять же, эти вещи сами по себе не так уж и плохи, но проблема в том, когда они заменят подлинное доверие к Богу. Ужасно легко потратить наши деньги и нашу жизнь на вещи, которые в конечном итоге не могут производить то, что они утверждают. Хорошо, продолжай. Еще в первом стихе их называли упрямыми детьми. Теперь в стихе 2, стихе 9 они, мятежные люди, лживые дети, дети, не желающие слушать Тору, наставление Господа. Как вы думаете, почему Бог именно здесь называет их мятежными детьми? Зачем использовать метафору детей и непослушных детей в этом контексте? Дети имеют тенденцию не слушать. Незрелый, не хочу нести ответственность. Они были в завете с ним, они были обманщиками. Казалось, они никогда не учились. Да, да. Они всегда не слушали. Опять же, понимаете, мы говорим об этих советчиках, которые такие тонкие и такие умные, которые знают всю подноготную. Бог говорит, что вы кучка детей. Ты думаешь, что ты такой мудрый. Вы думаете, что уже все поняли, а вы всего лишь дети. А дети, которые не будут делать чего, согласно стиху 9. Они не услышат чего? Тора, наставление Бога. Помните, я думаю, что это чрезвычайно важно из-за нашего неудачного отношения к закону. Закон — это то, что ограничивает вас, запирает вас. Но слово Тора, еврейское слово Тора, на самом деле означает наставление. А инструкция имеет совсем другой смысл, не так ли? Бог не пытается запереть меня. Бог не пытается ограничить мои возможности. Бог пытается сказать, вы созданы такими. Идите таким путем, и жизнь наладится. Иди таким образом, и жизнь не сложится. И мы просто не можем уложить это в голове. Мы можем выучить алгебру, но все равно думаем, что измена сделает нас счастливыми. Так что это дети, которые не учатся. Помните, в 28 главе. Что ж, думаю, мне просто придется учить тебя людям, говорящим на чужом языке. Ков, веков, лав, велав, строка за строкой, заповедь за заповедью, потому что ты выглядишь таким скучным. И вот оно снова. В конце концов, бунт — это ребячество. Мы чувствуем себя такими большими и могущественными, и я могу сделать это сам. Я не обязан делать то, что ты говоришь. И Бог говорит, нет, ты снова ведешь себя как ребенок. Итак, стихи 10, 11 и 12 — одни из моих любимых. Что они говорят своим проповедникам? Не говорите нам о грехе. Предсказывайте гладкие вещи. Говорите иллюзии. Оставьте путь. Свернуть с пути. И вот это последняя строка. Давайте больше не будем слышать о святом Израилевом. Исаия, ты бы заткнулся. Вы все время болтаете об этом святом Израилевом. Нам это до смерти надоело. Он никогда не говорит о нас ничего хорошего. Итак, каков ответ Исаия? Стих 12. Он говорит, не говорите нам о грехе. Не пророчествуйте больше о святом Израилевом. Поэтому так говорит святой Израилев. Вы больше не хотели о нем слышать. Давайте расскажем вам, что он скажет по этому поводу. Потому что ты презираешь, думаешь, что оно ничего не стоит, это слово, и надеешься на угнетение и порочность. Я думаю, он говорит о Египте. Я думаю, что угнетение и порочность — это синоним Египта. Я не уверен в этом. Возможно, они действительно надеются на свое собственное угнетение и порочность. Но в любом случае они верят не в то. Вот хороший пример. Какая связь между стихами 12 и 13? Литературные отношения. Ву? Дайте этой женщине золотую звезду. Да. Так как ты презираешь это слово, то, по сути, беззаконие это будет для тебя, как пролом в высокой стене, выступающий наружу. Ух ты! Вот стена. На днях этот ребенок родится. Ты просто не знаешь, когда. Поверили ли вы в порочность и угнетение? Хорошо. Хорошо. Тогда ты это получишь. Вы доверяете этому. Это снижается. Стих 14. Какой смысл он пытается доказать, разбивая сосуд горшечника? Какие коннотации вызывает у вас этот образ? Вы не сможете собрать его обратно. Это бесполезно. Разбивается ли гончарный сосуд постепенно? Ух-ух. Хлопнуть. И все. А тонкий глиняный сосуд, на сколько частей он разбился? По меньшей мере, 2. Ага. Оно разбивается. И опять же, именно этот образ пытается применить здесь Исаия. Знаете, он мог бы просто сказать: «Из-за этого вы пожнете плоды своего греха». Конец дискуссии. Но нет, он использует именно такие образы. Это будет похоже на выпуклую стену, которая однажды рухнет. Это будет похоже на сосуд горшечника, который в одно мгновение разбивается и разбивается на 1000 осколков. Нет достаточно большого куска, который можно было бы использовать для чего-либо. Он даже не настолько большой, чтобы его можно было использовать в качестве маленькой лопаточки для сбора пепла или копания воды. Хорошо. Нажать. Итак, какой в этом смысл? Каков совет господа? Стих 15. Это верно. Поверьте мне, что я вернусь. Повернитесь с пути, по которому вы идете. Повернись и отдохни во мне. Спокойствие и доверие будет ваша сила. Но каков их ответ? Нет, мы не можем этого сделать. Я имею в виду, Яхве, здесь кризис. Кажется, ты не понимаешь. У нас есть всего несколько дней или месяцев. Мы должны действовать сейчас. Теперь помните, что на данный момент лошадь и колесница являются лучшим оружием. Лошадь и колесница уже были, и как раз в этот момент подошла кавалерия. На войне люди учились ездить на лошадях, и от кавалерийского отряда было почти невозможно защититься. Итак, мы заведем лошадей, чтобы мы могли быстро ездить. И что говорит Бог? Да, вам понадобятся быстрые лошади, чтобы уйти от врагов, которые быстрее вас. Джон, это немного шокирует, я не видел много мест, где бы ты получил ответ «нет». Очень редко увидишь такой ответ. Ага. Вот и все. А по-английски это как «нет». Еврейское слово «ло». Ло. Нет. Даже не очень хорошо в этом разбирается. Нет. Хорошо. Итак, вот стих 18. Какое первое слово в 18 стихе? Итак, что же нам дает? Следствие предыдущей причины. Итак, этим людям, сказал Бог, вот что вам нужно делать. Тебе нужно просто отступить, просто отдохнуть и довериться мне, чтобы решить эту проблему. Они говорят, нет. Мы решим это по-своему. Мы собираемся закупить военную технику и решить эту проблему по-своему. Итак, каковы последствия их отказа от совета Бога? Это потрясающе. Каков эффект? Проявите милосердие. Проявите милосердие. Проявите милосердие. Господь подождет. Не ты будешь ждать Господа, поэтому Господь будет ждать тебя. И Он будет ждать, чтобы проявить милость. Я хотел бы оказать вам милость сейчас, говорит Бог, но вы не можете принять ее. Вам придется подойти к стене, прежде чем вы будете готовы сказать: «Господь, я не могу этого сделать. Мне нужна твоя милость. Я не хочу отправлять тебя к стене», — говорит Бог. «Я не хочу, чтобы с тобой случились эти ужасные вещи. Но если вы не вернетесь ко мне, вам не останется ничего другого, как пожинать плоды своего выбора». Те из вас, кто являются или были родителями, знают, что это одна из самых трудных задач в мире — позволить вашему ребенку пожинать плоды своего выбора. Они плачут, им больно, и все в тебе, как любящим родители, говорит: «Нет-нет, я избавлю тебя от тех результатов». Зачастую это худшее, что мы можем сделать. Нам нужно позволить им ощутить результаты своего выбора. И это то, что здесь делает Бог. Блаженны все, кто ожидает Его. Стих 18. Великое слово, великое слово. Подождите, господа. И как мы уже неоднократно говорили ранее, у нас есть возможность сказать это еще раз. Нам нужно уяснить себе, что ожидание – это своего рода уверенность в себе. Доверие – это простое слово. А да, я доверяю тебе. И Бог говорит, ну, если да, то перестань бегать и решать свои проблемы самостоятельно. Я просто хочу ясно сказать, мы не говорим о том, чтобы сидеть сложа руки и просто ждать, пока Бог что-то сделает. Но ждать значит активно находиться в отношениях с Ним, говоря, «Боже, что ты хочешь здесь делать? Как ты хочешь использовать мои способности? Как вы хотите использовать мои ресурсы?» Ну а Боже, с моим ограниченным опытом пасторства в церквях, это интересно, если вы скажете церковному административному совету, я думаю, нам просто нужно подождать, пока Господь решит эту проблему. У вас будет кучка твердолобых бизнесменов и женщин, которые встанут и скажут, проповедник, садитесь. Вы занимаетесь проповедническим делом, мы займемся жизнью. Но действительно, как группа, потратить достаточно времени, чтобы прийти к тому моменту, когда мы, как группа, достигнем искреннего консенсуса, это то, что Господь хочет сделать в этой ситуации. А Боже, когда это произойдет, вы сможете идти вперед, как бандиты, и ничто не сможет вас остановить. Но в большинстве случаев мы идем по парламентской процедуре, и вы получаете голоса 51-49 и прощайте, вот что мы собираемся сделать. Ну и как я на это отделался? В любом случае, вот снова обещание. Посмотрите стих 20. Я думаю, это очень важно. Хорошо, если вы доверяете Господу, у вас не будет никаких неприятностей или проблем. Об этом говорит стих 20. Нет. Хоть Господь и дает тебе хлеб напасти и воду скорби, благую весть, но учитель твой уже не скроется. Ваши глаза увидят вашего учителя. Ваши уши услышат слово позади вас, говорящее, это путь, идите по нему, когда вы поворачиваете направо или поворачиваете налево. Да, да. А вы можете противостоять почти всему, если ваши глаза открыты на Господа, у вас чистые, ясные отношения со Святым Духом, и вы можете слышать этот нежный шепот. Святой Дух не занимается криками. Он не занимается криками. И опять же, большая часть нашей жизни полна шума. Я не имею в виду обязательно радио или телевидение. Я имею в виду шум. Но мы не слышим, что он пытается сказать. Не хватает тишины. Недостаточно отдыха. И вот тихий голос не слышен. Вот что он хочет сделать. Я часто думаю о всаднике или всаднице, которым не нужна лошадь, которую нужно пилить в поводе, чтобы заставить лошадь делать то, что она должна делать. Что вам действительно нужно, так это лошадь, все, что вам нужно сделать, это положить повод ей на шею сбоку. Это то, что Святой Дух хочет сделать с вами и со мной. Джон, туда. Да. Хотел бы я сказать вам, что это на 100% характерно для моей походки, но это не так. Но это моя цель. Это моя цель. Я думаю, мы говорим о некоторых конкретных вещах, таких как биполярное расстройство и тому подобное. Но вы говорите о том, что некоторые из них мы не можем предотвратить. Когда вы вкладываете это в жизнь, депрессию и все такое. Он говорил, нам нужна тишина. И нам нужен сон. И один из вопросов был, а как насчет включения радио, когда мы спим? И он сказал, абсолютно потому, что ваш мозг обучен слушать голос. Вы сказали, что тихая музыка не так разрушительна, но если у вас есть музыка, я имею в виду голосовую игру, с пением или чем-то еще, ваш мозг генетически настроен на это. Так что это не то, что вы говорите. Даже если мы думаем, что слушаем, наш мозг иногда этого не делает, я имею в виду, я могу даже думать, что молюсь и о чем-то думаю. Да, разговаривают 40 или 50 разных голосов, и мы пытаемся подключиться к любому из них и к голосу Духа. Он сказал, хотя мы и спим, да, это потрясающе. Итак, обещание. Опять же, наглядная иллюстрация, стихи с 23 по 26. дождь для семян, скот будет пастись на больших пастбищах. На вершинах гор даже будут бить родники. И этот язык подобен тому, который мы находим в книге Откровения. Свет солнца и луны. Итак, в конце 30 главы, стихи с 27 по 33, в конце главы, есть картина уничтожения ассирийской армии. И при этом обратите внимание, что люди как будто проводят священный праздник. В 29 стихе у вас будет песня в ночи, как во время священного праздника, и радость сердца. В стихе 30 Господь сделает так, что его величественный голос будет услышан, и будет виден нисходящий удар его руки. Ассирийцы будут охвачены ужасом. Стих 31, далее в стихе 32, каждый удар назначенного посоха, который Господь возложит на них, будет под звуки бубнов и лир. Итак, какое отношение этот священный праздник имеет к уничтожению ассирийцев? Это относится к 185 тысячам. А я думаю, что это так, я думаю, что это так. Суть того, что Бог все больше и больше подчеркивает здесь, заключается в том, что я собираюсь позаботиться о них. Тебе не придется о них заботиться, это сделаю я. Так вот, он не делал это везде, он не делает это каждый раз. У него очень низкий порог скуки. Он не любит делать одно и то же дважды. Но на этот раз он собирался сделать именно это. Тогда. Но почему этот язык религиозного праздника ассоциируется с этим? Хорошо. Поклонение. Признание того, что Бог сделал это. Тогда это повод для поклонения. Это был результат молитвы, верно? Мемехм, мемехм, это был результат молитвы. Езекия, да. Да, и Езекия, оба. Много-много раз нашему поклонению Господу мешали, потому что мы делали это сами и не давали ему возможности продемонстрировать свою силу. Мы настолько хороши в решении наших проблем, что Богу негде действовать, и, следовательно, нет возможности поклоняться ему за то, что он сделал. И это меня в первую очередь поразило. Это была очень интересная мысль. Сколько возможностей для поклонения я упустил из-за того, что не позволил Господу сделать это по-своему и получить славу. Я должен был сделать это по-своему, чтобы не было места славе Божией. Я довольно хорошо умею решать проблемы, не так ли? Я вот тоже вижу, что есть немного, он говорит, я к тебе в гости. Ты и я, мы вместе примем участие в этом поклонении. Я буду рядом с тобой. Да, да. Я думаю, вы с вашим военным прошлым особенно оцените это слово. Это еврейское слово, которое переводится с некоторыми значениями, которые на первый взгляд не кажутся связанными друг с другом. У нас здесь несколько студентов семинарии. Это еврейское слово «покат», и оно будет переведено как «посещение». Он также будет переведен на «судью». Это будет переведено как «благословить». Он будет переведен для перечисления. Это будет переведено «назначать». Это проверка командующего генерала. Командующий генерал собирается посетить нас, и это может быть как хорошая новость, так и плохая. Он собирается прийти. Он собирается перечислить войска. Он собирается назначить некоторых для выполнения задачи, и это именно то, что он здесь говорит. Ребята, вы мотаетесь в Египет. Эй, генерал хотел бы навестить тебя, и если ты ему позволишь, он исправит ситуацию. Так что да, это так. Это личное присутствие Бога, вступающее в контакт с вами. Это личное присутствие Бога, вступающее в контакт с ними в их ситуации и решающее ее. Итак, когда вы занимаетесь переводами Библии, когда вы приходите к Ветхому Завету, это слово посещает, в 9 случаях из 10, это будет вот это, и там будут все эти идеи. Да. Я пытаюсь думать, как эти люди. Ага. К сожалению, у меня нет никаких проблем с этим. Ну, может быть, немного иначе, но Еврипид говорил, что нет большего горя на земле, чем потеря родной земли, и вот на это смотрят эти люди, и они стараются, я думаю, стараются, увидеть Бога копия 185 тысяч ассирийцев. Да, сэр. Они знают, что ассирийцы сделали повсюду. Да, сэр. Да, сэр. Им будет очень трудно сказать. Исаия сделает то, что говорит Бог. Вы абсолютно правы. Спасибо, спасибо. Да, нам легко, сидя здесь, в тихой комнате, спокойно, говорить, ну, эти глупые люди, им надо было поступить иначе. Нет, они в отчаянном положении, и, по-человечески, единственный возможный выход — это союз с Египтом. Они единственные люди, которые по-человечески могут им помочь. Так что да, да, это страшный, страшный бизнес. Ассирийцы не были хорошими людьми. Одним из моих профессоров в аспирантуре был венгр, и мы читали историю Месопотамии, Вавилона и Ассирии, и автор говорил, что, знаете, эти люди получили плохую прессу. Они, правда, с ними все в порядке. Да, это были, как сказал венгерский профессор, хорошие люди, такие как мы, немцы. Хорошо. Но да, да, спасибо, спасибо. Это очень, очень важно, что это было не просто немного, ну, мы могли сделать это или мы могли сделать то. Настало время кризиса. Хорошо, подожди со мной 5 минут. Я хочу посмотреть главу 31, там всего 9 стихов. Так что это вернет нас в нужное русло. Вот и пятое горе. Теперь это более явно. Если бы мне дали название, я бы сказал, что стих 30 — это те, кто доверяет Египту, а не Господу, глава 30, первый стих. Глава 31, первое, я бы сказал, те, кто не поверит Господу, но доверится Египту. Итак, я бы просто попытался изменить порядок там. Они надеются на колесницы, потому что их много, на всадников, потому что они очень сильны, но не делают чего. Посмотрите на святого Израилева. Вот снова этот всемогущий трансцендентный Бог, подобного которому нет иного, отдал себя тебе, святый Израилев, и ты не обращаешь на него никакого внимания. Стих 3. Египтяне — люди, а не Бог. Их лошади — плоть, а не дух. Когда Господь протянет руку свою, помощник приткнется, и тот, кому помогают, упадет, и все они погибнут вместе. Египтяне не смогут вам помочь. Но тут мы снова возвращаемся к обещанию. Стихи с 4 по 9 содержат обетование. Господь говорит, как лев или молодой лев рычит на добычу свою, когда на него призывается отряд пастырей, не страшится их крика и не устрашается их шума, так Господь воинств небесных. Нам предстоит сражаться с армиями Господа Небес против армии Ассирии. Армии Господа Небесные сойдут, чтобы сражаться на горе Сион и на холме его, как парящие птицы. Так воинства Господа Небесные защитят Иерусалим. Он защитит его и доставит. Он пощадит и спасет его. Обратитесь к тому, от кого глубоко отвернулись люди, а дети Израиля, ибо в тот день каждый отвергнет своих идолов серебряных и идолов золотых, которых ваши руки просто сделали для вас. Эта мысль встречается примерно в 4-й раз в книге. Когда Бог начнет действовать, вы увидите, насколько глупым было ваше идолопоклонство, и вы выбросите все это. Опять же, от чего я зависит в своей жизни, чтобы моя жизнь работала вместо Бога? Теперь вот оно. Вот прогноз. Ассириец падет от меча нечеловеческого, и меч нечеловеческий сожрет его. Он убежит от меча. Его молодые люди будут отправлены на принудительные работы. Его камень исчезнет в ужасе. Его офицеры в панике покидают знамя, заявляет Господь, чей огонь в Сионе, чья печь в Иерусалиме. Ассирийский император не знает, с чем ему предстоит бороться. Он противостоит бушующему пожару, горящему в Иерусалиме. И наступит день, когда он это узнает. Да. Я хочу спросить тебя об этом. Речь идет о молитве Иезекии. Ага. Можно ли это рассматривать как то, что он делал это самостоятельно, молясь 15 лет? Нет, нет, я так не думаю. Я так не думаю. Я думаю, что это тот решающий момент, когда он молился. И мы доберемся до цели и поговорим об этом. Но нет, я не думаю, что это 15 лет молитвы. Хорошо, позволь мне помолиться. Отец, спасибо. Спасибо, что вы доказали свою надежность тысячи поколений. Спасибо всем тем, кто был до нас, частью этой великой небесной толпы сегодня вечером, кто может сказать, что мы доверяли ему, и он избавил нас. А Боже, помоги нам. Помогите мне, когда мы сталкиваемся с принятием решений, не торопиться с ситуацией и решать ее своей изобретательностью, своим интеллектом, своей силой, а позволить вам сказать: «Это путь, идите по нему и с радостью отреагируйте». Во имя Твое, аминь. Хорошо, мы вернулись к графику, и в следующий раз продолжим главы 32 и 33. Это доктор Джон Освальд в своем учении по книге Исаия. Это сеанс номер 15, главы 30 и 31 Исаии. Будьте здоровы!